специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Это программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня со мной в студии сразу два высоких гостя. Это министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Виктор Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошел. Владимир Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить будем о медицине, ну, собственно, во всех аспектах, которые она может коснуться, как-то принято говорить, обычного налогоплательщика, пользователя этой медицины, то есть любого слушателя радио «Комсомольская правда». И первый вопрос, он у меня будет несколько отстранен, и, наверное, вам придется отвечать первому, Виктор Николаевич. Это вопрос о проекте бюджета на 2020 год. Отметили его традиционную социальную направленность, и дорожный фонд у нас второй год будет подряд 10-миллиардный. Но понятно, что это только проект бюджета. Все-таки начну с вопроса. Известно ли, как будет финансироваться медицина?
Я хочу сказать, проект бюджета уже готов из Ставропольского края. На федеральном уровне готов проект бюджета Российской Федерации, в частности, и касаемо здравоохранения. Хотел бы отметить, что на протяжении последних 6 лет идет динамика по увеличению финансирования отрасли здравоохранения, в том же, если брать в разрезе нашего Ставропольского края. Большое внимание уделяет этому вопросу губернатор Владимир Владимирович Владимиров. Почему? Потому что, вы правы, вот прошел Госсовет 31 октября, который проводил Владимир Владимирович Путин, да, где тоже уделялось особое внимание здравоохранению. Это очень серьезная, важная отрасль. Не только в Российской Федерации, она важна во всем мире. Почему? Потому что у каждого человека что самое дорогое? Это здоровье. А для того, чтобы сохранить здоровье, для того, чтобы в случае каких-то отклонений в состоянии здоровья лечение проходило, и человек получал, начиная от высокотехнологичной медицинской помощи до первичной помощи, уровень здравоохранения должен соответствовать. Вот могу прямо сказать, последние годы большое внимание уделяется у нас в крае и укреплению материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений, начиная от первичного звена и заканчивая учреждениями, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Уделяется большое внимание, и я думаю, что Владимир Иванович более расширенно скажет по этому вопросу, подготовке кадров. Почему? Потому что здравоохранение без кадров – это ничто. Купить новое оборудование – и оно будет стоять, это будет просто железо.
Но мы это уже наблюдали в последние годы Советского Союза.
Но я могу прямо сказать, мы вот на сегодняшний день по плану мероприятий, который у нас есть, прежде чем покупаем новое современное оборудование, мы или одновременно готовим кадры, или предварительно готовим кадры, и только после этого приобретается оборудование для того или иного лечебного учреждения. Это очень важный аспект для работы отрасли. И могу прямо сказать, что есть подвижки, движки очень серьезные. За последние несколько лет отремонтировано очень много. И отделения попали под ремонт, и целые корпуса лечебных учреждений, и участковые больницы, и ФАПы. Кстати, строительство новых объектов, то, чего ранее практически не было. Строек, мы помним, 90-е годы или начало 2000-х, когда даже мечтать о новых объектах здравоохранения было очень сложно. А на сегодняшний день я хочу сказать, что много серьезных объектов уже построено, серьезные планы по строительству еще дополнительных объектов для того, чтобы наши медицинские работники оказывали в нормальных условиях нормальную медицинскую помощь. Ведь от того, какие условия для врача и для пациента, очень многое зависит. Одно дело, когда пациент приходит, и штукатурка сыпется на голову и пациенту, и врачу. И другое дело, когда он приходит, нормальные условия в кабинете, где стоит и диагностическое оборудование современное, это все способствует своевременному и диагностированию тех или иных заболеваний, и своевременному лечению. И уровень подготовки врачей, и среднего медицинского персонала очень важен.
Я прошу, только не опережайте меня с вопросами к Владимиру Ивановичу.
Нет, я могу прямо сказать, что вы же попросили в общем. Вот я в общем и говорю, что проблема на сегодняшний день есть. Да, не везде еще проведены ремонты лечебно-профилактических учреждений. Но могу прямо сказать, что не так просто. За год, за два, за три, за пять невозможно все отремонтировать, когда оно не ремонтировалось по 40, по 50 лет.
То есть даже такие сроки есть?
Да, конечно. А ведь у нас есть здания, которые начало прошлого столетия. Конец позапрошлого столетия есть здания, представляете? Но практически раритеты, которые надо приводить в порядок, и чтобы они или осуществляли свою деятельность, или строительство нового. Больше хочу сказать, что за последние годы мы не закрывали ни одного лечебного учреждения по сети, по всему нашему краю. А наоборот, основная задача, наоборот, расширять эту сеть. За последнее только время в 19 населенных пунктах начали работать фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты. Это как раз-таки заслуга и федеральной программы, и заслуга краевой нашей программы. В тех населенных пунктах, где никогда не было медицинских учреждений.
Никогда это, то есть, не при новой
советской
России?
Власти, да, не при нынешней власти. И у нас программа это и продолжать будет. Во-первых, у нас еще и много такого рода лечебных учреждений, которые находятся в аварийном состоянии. И нам надо будет решать вопрос по замене этих лечебных учреждений. Это очень важный момент такой, над которым мы серьезно работаем. И вот хочу сказать, что вот та программа, которая была инициирована губернатором по ремонтам лечебно-профилактических учреждений и такому вот, вы знаете, активному ремонту и под контролем губернатор этот вопрос держит, сам лично выезжает, смотрит, как проходят ремонт. Она уже дает определенные результаты. Почему? Потому что, ну, приятно, когда выезжали, и участковая больница практически валилась здание, его привели в нормальное состояние, и современные палаты, современные кабинеты у медперсонала, ну, это же здорово, мы можем тогда и принимать пациентов в нормальных условиях. Это тоже важный такой аспект.
Я согласен. Виктор Николаевич, позвольте тогда, ну, немножко частный вопрос. Он,
да,
касается,
конечно,
жителей,
пожалуйста,
одного населенного пункта. Владимира Ивановича мы еще спросим, поверьте, к вам есть тоже вопросы. Вот как вы оцениваете состояние медучреждений по итогам года? Я поясню именно, в чем частность вопроса. В нашем проекте «Ходим по краю» у нас два раза в месяц выходит на радио «Комсомольская правда» по средам жители Новоалександровска местную больницу и медицину ну никак не хвалили. Вот месяц назад вышла эта программа. Вы можете их как-то обнадежить?
Можем. И хочу сказать больше. У нас там серьезные планы и по работе по кадровой политике, и по укреплению материально-технической базы лечебных учреждений. Этому лечебному учреждению уделяем особое внимание. Кстати, на трех объектах мы в этом году закончили там ремонтные работы. Уже на сегодняшний день готовят проектно-сметную документацию еще на ряд объектов в Новоалександровском районе. Ведь там не только больница нуждается в укреплении материально-технической базы, центральная районная больница, но и участковые больницы, и ФАПы, и амбулатории. Да, там на протяжении многих лет во многих учреждениях не делались ремонты. И это очень важно. Вопрос переоборудования, переоснащения тоже очень важный. Нехватка кадров. Основные вот как раз те претензии, которые звучат со стороны населения. Этими вопросами мы сейчас плотно занимаемся. Я думаю, что результаты этой работы наши пациенты, жители Новоалександровского района, увидят не в далеком будущем.
Ну, то есть, получается, можно даже рассчитывать на какие-то предварительные результаты, ощутимые,
однозначно,
видимо, в 2020 году.
Однозначно.
Тогда следующий вопрос. Вот как раз те самые профессионалы для наших больниц и поликлиник. Ранее вы рассказывали, что есть несколько проектов, чтобы профессионалы из края не уезжали. Что это за проекты? Напомните, пожалуйста. Может быть, и Владимир Иванович наконец-то тоже вставит свое веское слово.
Ну, я вам хочу сказать, Ставропольский край всегда участвовал практически, да не практически, во всех программах федерального уровня. Дело в том, что каждая программа привносила какие-то определенные изменения в том или ином направлении, в здравоохранении. Взять ту же программу по ДТП. Мы дважды входили в федеральную программу. Хочу сказать, что благодаря этому нам удалось, во-первых, переоснастить 20 новых современных отделений. Мы сделали третьего уровня, травмопункты третьего уровня.
А что это такое?
Это в центральных районных больницах отделения травматологии, которые получили новое оборудование. Мы проучили специалистов. Часть специалистов мы проучили на базе нашего медуниверситета. университета, кого-то отправляли в федеральные клиники. Более хочу сказать, что мы открыли 3 травмоцентра второго уровня и 2 травмоцентра первого уровня. Наиболее мощный и сильный травмоцентр первого уровня работает на базе. Сейчас у нас скоропомощная больница. Раньше ее знают как 4-ю городскую больницу.
Это Ставрополь.
Большое население, да. И вот самых тяжелых пациентов с ДТП, как только они становятся транспортабельными, мы всех забираем вот на уровень первый или второй. Это дает нам возможность значительно снизить смертность от ДТП в период оказания медицинской помощи. Хотя вот на сегодняшний день дорожно-транспортные происшествия очень тяжелые, очень жесткие. И вы знаете, часто густо из-за того, что новые машины, высокие скорости, хорошие дороги. К сожалению, когда приезжают бригады, аварии такие сильные. У нас ведь более 70% смертей – это в момент аварии. Почему?
Серьезная
потому
цифра.
Что да, мы сильный в этом удар. Плане вместе работаем со службой госавтоинспекции, с дорожниками. Почему? Потому что только совместными усилиями мы можем добиться того, чтобы сократить количество аварий, а они, к сожалению, пока еще растут. И самое основное – снизить смертность от дорожно-транспортных происшествий. Тут уделяется серьезное внимание и подготовке водителей, чем занимается и контролирует Министерство образования Ставропольского края. Тут очень много таких моментов. Но это вот в качестве одного из примеров. И хочу сказать, что вот та же программа по строительству перинатальных центров. У нас на сегодняшний день выстроен прекрасный новый перинатальный центр, оснащенный современным оборудованием, укомплектованный полностью кадрами. И мы его открыли в 2016 году, в ноябре месяце. И результаты вот буквально за этот небольшой период времени очень хорошие.
В общем-то, 2 года, не такой уж небольшой.
Очень много сохраненных жизней беременных женщин, то есть рожениц, новорожденных детей. Это нам дало возможность значительно сократить смертность вот как раз среди новорожденных.
Мы продолжим через 2 минуты после короткой рекламы. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня со мной в студии министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров и ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошель. Говорим мы сегодня о медицине Ставропольского края вообще и в плане развития, и о том, какие есть, может быть, ну как сказать правильно, пробелы. Вот наши гости будут отвечать на эти вопросы. К слову, как раз возник вопрос, велик ли конкурс медицинские вузы и СУЗы?
Конкурс велик, но я думаю, более детально по этому вопросу Владимир Иванович расскажет.
Да,
я хлеб Владимира Ивановича забирать не буду.
Приятно отметить, что наш вуз в последние годы конкурс растет. Потому что когда конкурс высокий, когда на одно место претендуют несколько человек, неважно, это конкурс общий, или это коммерческие места, или это места выделены для целевого набора, значит, можем отобрать ребят наиболее подготовленных. Хочу добавить, поскольку речь зашла о программах, что одна из программ, которую мы 5 лет назад начали, которую называем губернаторской программой, это программа целевого набора. При том, что у нас обучаются представители 47 стран мира за пределами России, проживающие студенты, обучающиеся у нас.
Широкая география.
Широкая география. Такая же широкая география и по России. Свыше 35 регионов обучаются у нас. Весь Северный Кавказ, Южный федеральный округ. И тем не менее, мы ориентированы на подготовку врачей для первичного звена, в первую очередь, Ставропольского края. И специалистов узких тоже. На сегодняшний день, вот на 1 сентября 2019 года, вот у нас обучаются свыше 1100 человек по целевому набору жителей Ставропольского края. С учетом того, что еще более 300 человек обучаются в клинической ординатуре, вот та программа, которую нам с Виктором Николаевичем приходилось в Москве доказывать, когда мы выделили 70% бюджетных мест для целевого набора, и нас немножечко критиковали за это, теперь это стало правилом золотым, наверное, потому что не менее 70% по всей России должны выделяться на целевые места. Это приведет к тому, что уже в 2020 году мы выпустим практическое здравоохранение, точнее, закончат обучение 230 специалистов, закончивших вуз, получивших диплом, и свыше 70 человек – это клинические ординаторы. Мы рассчитываем, как итог этой программы в нацпроекте, до 2024 года ставится задача насытить, в первую очередь, первичное звено. Мы на передовом рубеже вместе с Минздравом по этому направлению. Вы задали вопрос о конкурсе. Здесь надо понимать, что есть несколько вариантов поступления. Это это лица с ограниченными возможностями, ну, инвалиды.
Даже
которых, да, у них предусмотрены места, их 10%. Дети, которые страдают, они имеют право обучаться. Естественно, в рамках, ну, разума, так, чтобы они могли потом какие-то функции выполнять. А так, в целом, у нас конкурс на разные факультеты, вот по разным направлениям, от 7-8 человек на место до 15-20, если речь идет о стоматологическом факультете, поскольку там просто меньше бюджетных мест. Но само по себе понятие конкурс, оно условное, потому что наша главная задача, во-первых, чтобы были врачи, в первую очередь, в селе, во-вторых, чтобы было качество подготовки. Второй вопрос, который всегда возникает, есть врачи, есть, а потом начинаются либо позитивные отзывы, либо проблемы о том, как оказали эту самую помощь. Но, опять-таки, наше согласованное решение и с Минздравом Российской Федерации тоже, мы ввели дополнительное профессиональное испытание. Не потому, что мы не доверяем результатам ЕГЭ, упаси Боже, но практика наша последних лет показывает, что качество подготовки наших первокурсников, уже и второй, третий, четвертый курс прошли через это, стало выше. И это подтверждается не только нашими желаниями и данными, но и тестирование, которое проводится объективно. Есть такие программы, которые позволяют оценить качество подготовки. Мы очень рассчитываем на то, что со следующего года, когда уже, можно сказать, батальоны пойдут в практическое здравоохранение, качество подготовки будет соответствовать и качеству оказания медицинской помощи. Еще одно подтверждение хорошего уровня знаний наших студентов. Мы начали побеждать на различного рода конкурсах, олимпиадах. Виртуоз педиатрии, первая олимпиада, которая в прошлом году была в Российской Федерации, наши студенты из 40 с лишним вузов было участников, заняли первое место.
Профессиональный конкурс медиков.
Да, вторые, третьи места. Для нас уже традиция стала. Если приезжает команда меньше третьего, мы уже как даже не то, что не радоваться, нет, я же шучу. Разные бывают ситуации. Но дело в том, что мы видим в тех ребятах, которые сейчас обучаются, и которых мы принимали вот по нашим программам, желание стать врачами. И многие из них именно желают вернуться туда, откуда они приехали, для того, чтобы оказывать медицинскую помощь своим селянам, горожанам, ну, в общем, тем, с кем они жили, учились и росли.
Владимир Иванович, вы очень интересно оговорились между делом про целевой набор. Напомните нашим слушателям коротко, что это такое.
Значит, он существует давно, еще с советских времен, когда имеется возможность поступить абитуриенты на специально выделенные места. Количество этих мест раньше ограничивалось, но было обязательное условие, что был конкурс. Два человека на одно место. Мы вот с Минздравом вместе добились такой ситуации, когда количество мест высокое, но и то же самое, есть конкурс. Не просто один человек взял, скажем, в центральной районной больнице или в Министерстве здравоохранения Ставропольского края направление, пришел с ним, и он зачислен. Нет, этого недостаточно. Как бы он хорошо не учился в школе, как бы он не был профориентирован, практика показывает, что даже вот на первом-втором курсе ребята, которые стремились, отказываются. Ну, не его это. Бывает такое, да? Большая часть остается. Скажу еще приятный факт, что те, кто поступил у нас вот в последние годы по целевому набору, они лучше учатся. А если сравнить с прошлым годами, то, ну, значимые показатели. Нам это, еще раз говорю, приятно, потому что мы видим в этих людях, в этих студентах, они ведь участвуют уже во всех программах, если возвращаться к вопросу, который задал Виктор Николаевич, они выезжают в село, они участвуют в программе «За здоровье», они волонтеры-медики. Это профориентированные ребята, которые с первого курса уже фактически работают рука об руку с практическим здравоохранением. Я скажу больше. Наш регион, ничего тут зазорного нет, если похвастаюсь, хвалят за взаимодействие. А я считаю, что с Виктором Николаевичем мы не помогаем друг другу, мы просто звенья одной цепи. Ни один вопрос не задается, не отвечается. Если бы я услышал какую-то информацию, то уже звоню Виктору Николаевичу, как мы вместе будем это делать. То же самое делает и министр, потому что невозможно сейчас одно без другого. Мы говорим больница, поликлиника, значит, оборудование, и тут же возникает вопрос кадров. А кадры – это наши студенты, это наши ученики, ведь у нас есть хорошие опыты работы с малой медицинской академией, которая ежегодно свыше 400 человек обучаются, дни открытых дверей, медико-биологические классы. На базе первой школы мы открыли класс с углубленным изучением не только химии, биологии, а не англичане все там, но и латинского языка. Сейчас с Виктором Николаевичем обсуждали, как такой класс открыть. Буденновск на прицеле, отдаленный район, там с дистанционными формами. То есть вот это все позволяет готовить будущих специалистов, начиная со школьной скамьи. И для этих ребят, хорошо подготовленных, понятие конкурс вообще не нужно. Они идут на одно свое место, не в том плане, что они участвуют в конкурсе, они участвуют, но они подготовлены настолько, что мы за них, ну, по крайней мере, более-менее спокойны. И мы уверены, что эти-то точно не свернут с дороги.
Потому что интересно, вот так вот я бы назвал в иных условиях, наверное, вербовкой новобранцев, но учитывая, какой серьезной специальности идет речь, и учитывая, да, насколько это все, ну, действительно серьезно, лечить людей. Ведь у нас ведь многие забывают о том, что ответственность врача – это не только там высокая зарплата, которая многие многие мечтают, а еще каждый день он принимает на себя ответственность за жизнь, за здоровье любого человека, который пришел к нему на прием, на лечение, которому он подписывает какие-то документы, тот же рецепт. Виктор Николаевич, у меня следующий вопрос такой, может быть, не сильно приятный, честно признаюсь. Это запуск больницы в одном из сел. Был немного омрачен, помните? Вы там были с губернатором, глава края тогда довольно резко высказался о том, что больница открыта, а сотрудников нет. Мы только что говорили, и целевой набор, и подготовка специалистов. Напомните, пожалуйста, где это было и как, и самое главное, как скоро был решен вопрос? Ну, почему на тот момент так получилось? Кто не доработал?
Во-первых, мы были в этой больнице в тот момент, когда там продолжались ремонтные работы, реконструкция шла, здание, которое было выделено. Это Наутское, Минераловодский район. Вопрос стоял о готовности и строительной, и готовности медицинской по работе этого учреждения. Кстати, в ближайшее время строители должны будут передать нам это здание уже в эксплуатацию, для того, чтобы мы могли пролицензировать и начать работу. Но я могу прямо сказать, к этому времени, к сегодняшнему дню, мы нашли дополнительные кадры для этого лечебного учреждения. И все вопросы по кадровому обеспечению данного лечебного учреждения уже решены. Я же говорю, мы ждем передачи официальных документов об окончании реконструкции этого здания для того, чтобы мы могли начать лицензирование данного лечебного учреждения. Кадры, вот те, которые предусмотрены были для работы этого лечебного учреждения, у нас уже готовы, и специалисты готовы приступить работать в этом новом лечебном учреждении.
Я напомню, это программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». Мы вернемся после короткой рекламы и новостей. Не переключайтесь.
«Лица власти».
Продолжается программа «Лица власти». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня у нас в гостях министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров и ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошель. Есть вопросы к нашим гостям. У них, я рассчитываю, есть полные ответы. Виктор Николаевич, сама подготовка кадров, вернее, найти кадры. Технически из чего это состоит? Я понимаю, что это трудно. Одно дело человеку сказать, ты будешь работать там, но ведь он должен быть обеспечен жильем. Да? То есть у него должны быть какие-то социальные гарантии. Вот как это происходит? Как вот эта часть вопроса решается?
Чем можно привлечь специалиста для работы в лечебном учреждении? Конечно же, это заработная плата и жилье. Больше хочу сказать, мы очень серьезно занимаемся профориентационной работой. В этом плане нам очень серьезно помогают специалисты нашего медуниверситета. Ежегодно большое количество выездов осуществляют те люди, которые занимаются подготовкой кадров. То есть профессор преподавательский состав вместе со специалистами Министерства здравоохранения Ставропольского края выезжают в территории, встречаются с выпускниками школ. И вот эта профориентационная работа дает определенные положительные результаты. Приятно отметить, что этими вопросами очень серьезно озабочены, и они заинтересованы в том, чтобы лечебные учреждения, находящиеся на территории того или иного района, того или иного города, были укомплектованы. Главы администрации, они нам очень серьезно помогают. Отделы образования на местах работают вместе с нами. Директора школ, учителя школ. И вот эта совместная работа дает серьезные положительные результаты. Вот то, о чем говорил Владимир Иванович, что желание поступить в медуниверситет из года в год растет. И количество желающих поступить в этот вуз, я вам могу прямо сказать, разительно изменилось за последние несколько лет. Это говорит о том, что определенные позитивные моменты есть в отношении престижа профессии врача. Во-вторых, то, что государство уделяет большое внимание и подготовке кадров, и развитию системы здравоохранения. Об этом говорит и последний Госсовет, который проводил президент, и на котором рассматривались вопросы дальнейшего развития того же первичного звена в здравоохранении. А первичное звено – это основа здравоохранения. С этого начинается здравоохранение. Поставлены жесткие задачи как раз-таки по подготовке кадров для первичного звена. И мы до 2024 года совместными усилиями с медуниверситетом, с профессорско-преподавательским составом наших коллег обязаны закрыть потребность специалистов специалистов в первичном звене на 95%. Реальные, кстати, задачи. Их можно выполнить. Они будут выполнены.
Владимир Иванович, кажется, даже может дополнить.
Я готов дополнить цифрами, которые Виктор Николаевич тоже хорошо знает. Но начать с того, что человек должен приехать на работу, должен иметь квартиру. Но целевой набор подразумевает возвращение на свое место. На первых этапах у человека есть где жить. А если говорить о наших районах, то от 15-20 до 40 и больше студентов обучается в каждом районе. И все-таки, когда человек идет на целевое место, это ведь преференция государственная, да? Он поступает и желает принять и стипендию, и еще районная больница дает какие-то льготы во время обучения, и проезд, и практика, и все остальное. Это немножечко надо отработать. Мы ушли от системы распределения, но ведь дали уже, значит, верни хотя бы 3 года отработы. Но если ты приехал в родное село, ну, все-таки эти вопросы социальные решаются проще. То есть надо нам вот эти вещи совместить, когда человек желает поступить, когда заканчивает. Понятно, есть индивидуальные обстоятельства, кто-то может замуж вышел, кто-то может пойти в армию офицером подготовленным быть, служить военным врачом. Но основная масса должна возвращаться. И сейчас, кстати, это уже, наверное, антиреклама будет, но тем не менее, прокуратура за этим следит достаточно строго.
Нет, это не реклама, это я считаю, что да, действительно, тот самый случай мы наблюдаем, когда человек взрослеет, он получил специальность, есть право, но есть и обязанность. Продолжается программа «Лица власти». Виктор Николаевич, Владимир Иванович, наверное, это общий вопрос, и, может быть, даже закроем тему подготовки кадров, потому что ответ развернутый. Здесь просто вот совсем недавно, в октябре, глава федерального Минздрава Вероника Скворцова предложила, то есть это не было озвучено как решение, предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах. Предварительные планы, по ее мнению, от 3 до 8 тысяч по всей стране таких именно бюджетных мест. Вот Ставропольский край предусматривает какие-то дополнительные квоты на практике. Как скоро это может случиться? И, ну, опять-таки, относительно края, насколько это необходимо и возможно?
Ну, во-первых, то, что это необходимо, это даже неоспоримый такой факт. И могу прямо сказать, вот это выступление мы с большим воодушевлением восприняли с руководством медуниверситета. Почему? Потому что чем больше будет бюджетных мест, целевых мест для поступления, тем больше мы молодых ребят сможем подготовить в качестве уже специалистов для нашего практического здравоохранения. Почему? Потому что потребность очень высока. И больше хочу сказать, что вот если брать потребность в лечебных учреждениях в целом Российской Федерации до 90-х годов, она, в принципе, очень серьезно была решена, и укомплектованность была очень высокая. Ведь ни для кого не секрет, что у нас потенциал медицинский мы кадровый потеряли когда? В 90-е годы.
Ну, когда развалилось все, и не да. только система образования,
когда
любого причем.
Медикам не платили заработную плату.
Месяцами.
По несколько месяцев, да. И они вынуждены были идти куда угодно. Таксовать, торговать. Но вот мы тогда очень много прекрасных кадров потеряли. Только из-за того, что, к сожалению, вот эти моменты присутствовали. Не будем уже говорить о грустном.
Ну да, нет практики, нет практического обучения ежедневно.
И вот сейчас, в 2000-х годах, этой проблемой озаботились. Но для того, чтобы подготовить хорошего специалиста, ведь нужен не один год для подготовки прекрасного специалиста для первичного
врачей учат
звена,
дольше, чем астрономов.
Для специалиста, для который будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, это нужны годы. Годы, и поверьте мне, география должна быть расширена у нас в крае. Я отлично понимаю из наших восточных территорий, каким образом можем выйти из положения. Только привлечением оттуда ребят, которые живут там, у них живут там родные, близкие, и которые уж с высоким уровнем гарантии, что они вернутся туда и отработают хотя бы 3 положенных года после окончания вуза. Государство ведь бесплатно обучает, а значит, должны быть определенные обязательства. Хотя вот бывают случаи, когда при поступлении говорят, что да, мы с удовольствием поедем, отработаем, лишь бы нас приняли. Они на льготных условиях поступают в вуз. Когда приходит время вернуться и отработать, отдать должное, как раз за то, что получили бесплатное медицинское образование, некоторые пытаются уйти от этого. Стараются остаться в крупных там городах, городах Кавказских минеральных вод.
Мы в этой студии не раз, собственно, вспоминали хорошим и добрым словом ту самую советскую систему распределения. Кто бы ее там иногда, может быть, и не поругивал, но тем не менее.
Да, то есть, пока что то, что на сегодняшний день ужесточились требования к тем, кто на льготных основаниях поступил в медуниверситет. Владимир Иванович говорил о том, что серьезная прокуратура в этом плане нам помогает вернуть наших молодых коллег и напомнить им об обязанности отработать, поехать на то место, откуда его направляли. Ну, я вам хочу сказать, и есть федеральная прекрасная программа «Земский доктор». Она вот расширилась, сейчас уже есть и программа «Земский фельдшер». Это прекрасная программа, которая работает с 2012 года. У нас через эту программу прошло, ну, на сегодняшний день уже более 1000 человек. И реализуется очень успешно в нашем крае. То есть молодой специалист, если он подписывает соглашение с лечебным учреждением, получает в качестве подъемных 1 000 000 рублей, но и подписывает обязательство отработать 5 лет.
Все по-честному.
В том или ином населенном пункте. Эта программа работает для сельских населенных пунктов или населенных пунктов, приравненных к ним. Очень рады, что туда, в эту программу вошли и малые города. Кстати, вот инициаторами были правительство, Дума краевая, о том, что обязательно в этой программе должны участвовать малые города. Ведь у нас очень много небольших городов с численностью населения до 50 тысяч, которые обслуживают сельское население практически. Но они ранее не входили в эту программу. За последнее время в эту программу теперь они входят и пользуются возможностью получить специалистов, которым будут оплачены эти подъемные, которые должны будут отработать 5 лет в лечебных учреждениях вот этих малых городов.
Но Владимир Иванович, как я понял, что-то хочет добавить.
Да, у нас уже есть определенная практика, связанная с тем, что делается акцент на наиболее востребованных специальностях. В частности, речь идет о том, что центральные институты в Москве, в Питере, они имеют территорию, допустим, наш край, это Алмазовский известный центр, они приезжали на оценивание состояния кардиологической службы. И одна из рекомендаций была, это из терапевтов готовить путем повышения квалификации, специализации, есть определенный регламент подготовки кардиологов. Вот говорили сегодня о Новоалександровском районе, наверное, в позитивном смысле я могу отметить, видимо, под руководством все-таки под внимательным контролем Минздрава, то, что там уже 3 человек начали готовить. Но один нюанс, о котором мы говорили. Распределение, целевая ординатура или направление.
Да,
или...
Да.
Но есть ведь еще те, кто обучается на коммерческой, на хозрасчетной основе. Они ведь тоже заканчивают. Такой показатель, как мониторинг трудоустройства по региону, всего 50. У нас он 80, и он растет последние годы. То есть сейчас дано право, вот возвращаясь к тому, что говорила Вероника Ильина Скворцова, в территориях, где это понимают, находят средства для того, чтобы выстроить индивидуальную траекторию подготовку и тех студентов, которые обучаются на коммерческой основе. Мы их частично переводим на бюджет, когда есть такая возможность, те, кто хорошо учится. Но они имеют возможность в том же вот Александровском районе, из этих ребят нашли. И они, за счет того, что им частично оплатило тоже государство, но из другого источника, они будут там работать кардиологами. Это не абсолютный выход из ситуации, но я думаю, что может быть стать весомой добавкой к тем вот процессам, о которых мы говорили.
Ну да, в сложившихся непростых условиях, к которым, собственно, мы пришли после, скажем так, долгих лет, да, которые у нас люди запомнили, когда ничего не развивалось. Старопольский край в этом плане, конечно, выглядит довольно оптимистично. Продолжим через пару минут. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Лица власти.
Мы продолжаем программу «Лица власти» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валерий Беликов. Сегодня у нас в студии министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров и ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошель. Как раз у меня вот, Виктор Николаевич, следующий вопрос такой будет. Проект «За здоровье». Ему уже 2 года. В будущем году будет продолжаться? В нем что-то новое появится?
Да, вы правы. Проект этот работает уже 2 года. Проект этот начал реализовываться по инициативе губернатора Ставропольского края. Уже результаты 1 года мы увидели очень положительно и здорово. Дело в том, что этот проект означает выезды специалистов и узких специалистов, и специалистов первичного звена в отдаленные населенные пункты. Ведь не секрет, не каждый может себе позволить приехать, а у нас протяженность края очень большая, за 300-400 километров на обследование в город Ставрополь тоже. Поэтому было принято решение по выездом специальных бригад в эти отдаленные населенные пункты. Больше хочу сказать, вот за 2 года более 120 тысяч жителей края были осмотрены. Большое количество пациентов получили и консультации по лечению амбулаторно в дальнейшем. Некоторые были взяты на стационарное лечение, начиная от центральных районных больниц и заканчивая стационарным лечением в краевых лечебных учреждениях. Часть пациентов пациентов мы даже отправили выявить те или иные заболевания на уровень федеральных клиник. Я вам могу прямо сказать, что результаты очень хорошие. Кстати, в этом отношении большую помощь нам оказывали представители нашего медуниверситета. Это и профессорско-преподавательские состав университета. Почему? Потому что и профессора, и доценты, и люди, которые занимаются не только наукой, а консультируют наших краевых лечебных учреждений пациентов, они выезжали совместно с нашими бригадами в отдаленные населенные пункты и консультировали именно там, в отдаленных районах наших пациентов. Очень серьезно студенты помогали нам в качестве волонтеров. Совместно с руководством медуниверситета подбирали молодых специалистов, готовящихся к выпуску. Это 5-6 в основном курс, которые проводили и анкетирование населения, и помогали обследовать элементарные виды обследования, не помогали делать специалистам-медикам на местах. Мы выезжали не только и выезжаем на сегодняшний день в рабочие дни, мы выезжаем и в выходные дни. Почему? Потому что на сегодняшний день не каждый работодатель в восторге от того, что тот или иной специалист в рабочее время там уходит на обследование, чтобы посмотрела бригада, которая выезжает в тот или иной населенный пункт. А в воскресенье более свободно имеют возможность люди попасть на прием к врачу.
Тем более, что и врач не один, это специалист разносторонний.
Да, проблем с работодателем, да. И хочу сказать, что на сегодняшний день у нас есть серьезные уже результаты, и эта программа важна и нужна. И, естественно, она будет продолжаться в следующем году, потому что есть уже существенные результаты. Мы, я же говорю, подвели итоги первого года работы, и они показали, что эту работу надо продолжать. Выезды должны продолжать осуществляться. Почему? Потому что мы имеем возможность выявлять часто-густо те или иные заболевания на ранних стадиях. Взять ту же онкологию. Чем раньше выявлено заболевание, тем проще лечить и оказать помощь пациенту, чтобы он потом об этом недуге забыл.
Больше шансов на 100%
излечения. Да, конечно. Одно дело это первая степень, вторая степень онкологического заболевания. И другое дело, когда четвертая степень запущено заболевание и уже помогать значительно сложнее пациенту. А вот такие выезды как раз и дают возможность и шанс нашим пациентам своевременно получить консультации специалистов, получить обследование. И у нас, кстати, и онкологические бригады есть, которые выезжают в отдаленные населенные пункты.
Уже отдельно, да?
Где готовят им пациентов. Вот если есть какие-то подозрения, врачи на уровне центральных районных больниц, участковых, готовят этих пациентов. Бригады эти выезжают, смотрят на местах тех пациентов, которые им подготовили. В среднем из 100 человек от 8 до 10-14% пациентов этих потом забирают. Но это из того контингента, которого готовят на местах, и где есть какие-то подозрения. Они потом забираются на стационарное лечение в наш краевой онкодиспансер. Поэтому эта программа дает существенные такие вот результаты своевременного оказания медицинской помощи нашему населению. Населению вот в отдаленных территориях.
Виктор Николаевич, завершающий вопрос у меня такой, больше из таких, которые задал бы заинтересованный пациент. Тут новость прошла не так давно. В наступающем году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья. Это информация от Минздрава России, от федерального. Вы наверняка должны быть в курсе. Вот в федеральном ведомстве планируют обеспечить 2,5 миллиона человек по всей стране. Именно с повышенным артериальным давлением. Вам что-нибудь об этом известно? Потому что там стоимость проекта 10 миллиардов рублей. В рамках страны, так как мне кажется, не такие уж большие деньги. Вот что можете об этом рассказать?
Больше хочу сказать, мы уже проводим подготовку по этому проекту, и на сегодняшний день работа проводится совместно с федеральным Минздравом. Работают наши специалисты. Кстати, на следующей неделе к нам приезжают те люди, которые будут реализовывать этот проект. У нас большие надежды на реализацию этого проекта. Почему? Потому что у нас много жителей края, которые страдают гипертонической болезнью. Но, к сожалению, некоторые об этом даже не знают. А те, которые знают, не всегда относятся очень серьезно к этой серьезной проблеме, которая может привести в конечном итоге к инсульту, к инфаркту, с соответствующими последствиями. Поэтому мы на реализацию этой программы возлагаем большие надежды, что она будет нам серьезным подспорьем в борьбе как раз-таки с гипертонической болезнью. С реализацией этой программы мы связываем серьезные надежды, надежде, что нам вот этот недуг удастся, ну, если не победить, то серьезно, серьезно провести борьбу с ним, которая приведет к оздоровлению нашего населения и к сохранению жизни нашего населения.
То есть, опять-таки, та самая так необходимая ранняя диагностика, да, заболеваний. Да. Ну, и самое главное, чтобы люди были осведомлены.
Контроль за давлением.
Обязательно. Это была программа «Лица власти». Сегодня в ней принимали участие министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Николаевич Мажаров и ректор Ставропольского государственного медицинского университета Владимир Иванович Кошель. Виктор Николаевич, Владимир Иванович, большое спасибо за ответ на вопросы. Но я думаю, в скором времени по хорошему поводу обязательно встретимся в этой студии снова. Меня зовут Валерий Великов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Лица власти». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88.8 FM. Слушаем всей страной.